Ах, да, настойчивость. Потратить всю жизнь на достижение одной единственной цели? Сейчас дела так больше не делаются. В наш век, если не брать в расчет базовую науку, все остальные исследования должны быть хирургически точными ударами. Я пойду дальше, демонстрируя вам недостаток настойчивости. А вы не забыли, что я говорил? Если вашу диссертацию отвергнут, я подам в отставку.
Но комиссия ее приняла.
Однако я все равно подаю в отставку. Ага, теперь вы понимаете, что мое обещание было ловушкой.
И куда вы собираетесь уходить?
Институт изучения молний при Академии физики атмосферных явлений пригласил меня на должность директора. Я сыт по горло университетами. А вы? У вас есть планы на будущее? Идемте вместе со мной.
Я обещал подумать и через 2 дня дал свое согласие. Этот институт был мне незнаком, но в любом случае это было крупнейшее научное заведение в стране, занимающееся изучением молний. За 2 дня до того, как покинуть университет, я сидел вечером в своей комнате в общежитии, читая тетради с расчетами, когда в дверь постучали. Это был Чан Бинь.
«Вы уезжаете?»
Он окинул взглядом собранные чемоданы. «Да, послезавтра. Я слышал, вы подали в отставку?»
«Вчера», — кивнул профессор. «Я достиг того возраста, когда хочется только отдыхать. У меня была такая напряженная жизнь».
Чан Бинь сел. Я предложил ему сигарету, и какое-то время мы молча курили. Затем он сказал:
«Я пришел сказать вам еще кое-что. Кое-что такое, понять что, боюсь, сможете только вы один. Вы знаете, что было для меня самым болезненным в жизни?»
«Знаю, профессор. Порвать с этой страстью очень нелегко. В конце концов, вы отдали ей 30 лет своей жизни. Однако вы посвятили эти годы и многому другому. К тому же в последние 100 лет многие посвятили всю свою жизнь изучению шаровой молнии, и никому из них не повезло так, как вам». Усмехнувшись, Чан Бинь покачал головой.
«Вы меня неправильно поняли. У меня за плечами большой жизненный опыт. Я гораздо лучше вас понимаю науку и человеческую жизнь. Я нисколько не жалею о 3 десятилетиях исследований, и тем более это не причиняет мне боль. И, как вы сказали, я полностью исчерпал свои силы, зашел в тупик».
«В таком случае, в чем же дело? Я подумал о многих годах, прошедших со времени гибели жены Чан Биня».
«Смерть Чан Минь явилась страшным ударом», словно прочитав мои мысли, сказал профессор. «Но, думаю, вы поймете, что для таких людей, как мы, у кого мозг и душа настолько полностью заняты одной целью, которая в конечном счете становится неотъемлемой частью существования, все остальное в жизни отступает на второй план».
«В таком случае, что же это может быть?» — в полном недоумении спросил я. И снова Чан Бинь покачал головой, печально усмехнувшись.
«Признаться в этом нелегко».
Какое-то время он молча курил. Мысли мои были в смятении. Речь шла о чем-то постыдном. И тут, благодаря тому, что общая цель придала нашему рассудку схожесть, я, наконец, сообразил, в чем дело.
«Кажется, вы как-то говорили, — спросил я, — что провели эти 30 лет в нескончаемых поисках шаровой молнии в реальных условиях».
«Совершенно верно», — выпустив большое облако дыма, подтвердил профессор. «После гибели Чан Минь здоровье у меня ухудшилось, стали отказывать ноги, и я больше не мог подолгу работать в экспедициях. Однако я никогда не прекращал исследования, по крайней мере, в соседних провинциях, и практически не пропускал ни одну грозу».
«Значит, я осекся, понимая, чем вызвана эта боль».
«Да, вы правильно предположили. За все эти 30 лет я больше ни разу не видел шаровую молнию.
В отличие от других природных явлений, шаровая молния не является такой уж редкой. Согласно опросам, по меньшей мере 1% людей утверждает, что лично наблюдали ее. Однако появление ее случайно и непредсказуемо, не подчиняется никаким законам, так что вполне возможно провести 30 лет в неутомимых исследованиях гроз и ни разу на нее не наткнуться, и винить в этом можно будет только жестокую судьбу. «Давным-давно я прочитал один русский роман», — продолжал Джан Бинь. Его герой — богатый дворянин, владелец огромного имения, чья единственная радость в жизни — вино. Однажды он покупает у таинственного незнакомца бутылку, поднятую с борта потерпевшего кораблекрушение судна, и, выпив это вино, чувствует необычайное опьянение тела и души. Незнакомец объясняет ему, что со дна моря были подняты две бутылки, однако местонахождение второй неизвестно. Сначала герой не придает этому значения, но постепенно воспоминания о вине полностью захватывают его, не давая покоя ни днем, ни ночью. В конце концов он продает имение и все свое имущество и отправляется на поиски второй бутылки. Он странствует по всей земле, терпя неописуемые лишения, и, состарившись, нищий, на смертном одре, наконец находит ее. Он выпивает вино и умирает счастливым.
«Ему повезло», — сказал я.
«Чжэн Минь тоже повезло, в определенном смысле». Я кивнул, погруженный в раздумье. Помолчав, профессор спросил. «Итак, вернемся к боли. Вы уверены, что сможете, несмотря ни на что, сохранить свою беспристрастную позицию?» Встав, я подошел к окну и посмотрел на погруженный в темноту студенческий городок.
«Нет, профессор, я не смогу быть беспристрастным. То, что вы чувствуете, для меня не просто боль, а страх. И если вы хотели показать мне, каким страшным может стать избранный нами путь, теперь вам это наконец удалось».
«Да, удалось. Я смог бы вынести то, что изнурительная работа, отнявшая всю жизнь, завершится ничем. Я смог бы отказаться от всех житейских радостей, жить в одиночестве. Я мог бы даже при необходимости пожертвовать своей жизнью. Но я не мог вынести мысль, что больше никогда не увижу это. Возможно, другие меня не поймут, но может ли моряк вынести мысль о том, что больше никогда не увидит море? Или альпинист — мысль о том, что больше никогда не увидит заснеженную вершину? Или летчик — мысль о том, что больше никогда не увидит голубое небо?»
«Возможно, — сказал Джан Бинь, вставая, — вы дадите нам возможность снова увидеть ее».
«Не знаю, профессор Джан, — пробормотал я, уставившись невидящим взором в окно.
Но это мое последнее желание в жизни. Мне пора идти. Вы пересняли фотографию?»
«Да-да», — очнувшись, сказал я. «Мне следовало вернуть вам ее раньше, но я сломал рамку, когда вынимал ее, и хотел купить новую. Однако в последние несколько дней у меня совершенно не было времени».
«В этом нет необходимости. Старая рамка сойдет».
Профессор взял фотографию.
«Без фотографии комната жены выглядит осиротевшей».
Вернувшись к окну, я проследил, как фигура моего наставника скрылась в темноте, прихрамывая сильнее обычного, передвигаясь с большим трудом.